Сжав в кулаке рифленую рукоятку пистолета, Андрей почувствовал, как вспотела ладонь. Чего ему сейчас хотелось меньше всего, так это затевать перестрелку со стражами. Главным образом потому, что шансов победить в ней практически не было. Юни остался бы вне игры, он не сразу сообразит, что происходит. Шагади, естественно, начнет палить во все стороны, не задумываясь, но из-за больной ноги маневренность его оставляла желать лучшего. Начинать бой при такой расстановке сил, да еще находясь на открытой местности, было бы равносильно самоубийству. На мгновение глаза капитана Грулла и сержанта Абстрака встретились. Андрею показалось, что взгляд капитана застыл, подобно мутной воде, схваченной тонкой корочкой льда. Андрей нервно сглотнул и большим пальцем перевел планку предохранителя пистолета в боевое положение. Но в следующую секунду взгляд капитана переполз на Шагади. Лицо Шагади сделалось похожим на физиономию деревенского идиота, который, копаясь в грязи, неожиданно нашел продовольственный купон. Капитан брезгливо поморщился и снова перевел взгляд на сержанта. «Но...» — требовательно произнес он. Вместо общего искового салюта Андрей просто вытащил из внутреннего кармана куртки свою воинскую карточку и протянул ее командиру патруля. «Разведвзвод батальона Кейзи», — небрежно представился он. «Взвод?» — удивленно вскинул брови капитан. «Я вижу перед собой только трех дурно пахнущих оборванцев». «Мы возвращаемся в часть после выполнения задания», — пропустив оскорбление мимо ушей, спокойно произнес Андрей. «Ваше боевое предписание», — требовательно протянул затянутую в перчатку руку капитан. «У меня нет никакого предписания», — ответил Андрей. «Нас должен был встретить транспорт из части, но мы потеряли рацию. Если вы свяжетесь с командованием подразделения Кейзи, положите все имеющееся у вас оружие на землю и отойдите на три шага назад», — не дослушав объяснения Андрея, приказал капитан. Руки капитана были заложены за спину. Ему нечего было опасаться, рядом с ним находились четыре ствола, направленные на людей, которых он собирался задержать. Солдаты не двинулись с места. Шагади, скрипнув зубами, посмотрел на сержанта. Андрей не мог оторвать взгляда от переносицы капитана Грулла, пытаясь угадать, узнал ли его страж. Юни, не понимая, что происходит, растерянно смотрел по сторонам, но то и дело взгляд его возвращался к направленным на него черным дулам винтовок стражей. «Сержант!» Капитан произнес звание стоявшего в двух шагах от него солдата небрежно, словно трения, возникшие между ними, были непринципиальными и легко разрешимыми. «Мы же с тобой оба люди военные, и ты не хуже меня понимаешь, что такое приказ. Мне ничего не известно об операции, которую где-то поблизости проводит Кейзи. Вы следуете без сопровождения старшего командира и не имеете при себе никаких документов, свидетельствующих о том, что вы имеете право находиться вне части. Формально я должен задержать вас и перепроводить в ближайшее управление внутренней стражи, где и будет произведено соответствующее дознание. Но принимая во внимание то, о чем ты мне сообщил, я готов провести дознание на месте, связавшись с вашим командованием, но только после того, как вы, сдав оружие, подтвердите свое намерение сотрудничать». «Хорошо», — секунду подумав, сказал Андрей. «В конце концов, мы ведь не враги». «Конечно, сержант». Губы капитана растянулись в тонкой, весьма неоднозначной улыбке. «Да рекина волосатого!» — завопил Шагади. «Чтобы я отдал свое оружие стражам?» «Делай, как я, Шагади», — взглянув на солдата, спокойно произнес Андрей. Скинув с плеча ремень автомата, он положил оружие на землю. Затем он отстегнул от пояса нож, кинул его на землю и, разведя руками в стороны, чтобы показать, что у него не осталось больше никакого оружия, сделал три шага назад. Шагади все правильно понял. Он с демонстративной злостью швырнул на землю то оружие, которое было на виду, и тоже отошел назад. Но даже Гурку Великому было неизвестно, сколько еще оружия осталось при нем. Юни повторил то же самое, что сделали старшие товарищи. Руки капитана Грулла снова скользнули по поясу. «Взять их!» — спокойно приказал он своим подчиненным. Шагади рванулся в сторону, но больная нога делала его недостаточно ловким для того, чтобы соперничать с двумя высокими и крепкими стражами. «Вам только рекинов стрелять, раздолбай!» — только успел крикнуть Шагади, прежде чем стражи, завернув ему руки за спину, заставили его упасть на колени и уткнуться лбом в дорожную грязь. Двое других схватили Андрея. Он попытался было оказать сопротивление, но, почувствовав, как горло его коснулась холодная сталь ножа, затих и покорно опустился на колени. «Не двигайся, солдат!» — пистолет капитана был направлен на Юни. Что ни говори, а ему верно удалось вычислить среди троих самого слабого. От кого нельзя было ожидать никаких попыток к сопротивлению, так это от Юни. Парень стоял, разведя руки в стороны, испуганно хлопал глазами, словно вот-вот готов был расплакаться. Усмехнувшись, капитан подошел к Андрею и, ударив его ладонью по лбу, заставил поднять лицо. «Думал, я забыл тебя?» — по-змеиному процедил сквозь зубы капитан Грул, глядя сержанту в глаза. «С чего это вдруг тебя понизили в звании, лейтенант Стакки?» Коротко замахнувшись, капитан ударил Андрея по лицу рукояткой пистолета. Из рассеченной щеки хлынула кровь. Должно быть, и десны оказались разбиты, потому что Андрей почувствовал солоноватый вкус крови на языке. Выстрел прозвучал откуда-то со стороны. Голова капитана Грула дернулась назад. Из аккуратной небольшой дырочки прямо в центре лба вниз по переносице потекла широкая полоса темной, похожей на густой клюквенный сироп крови. В тот же миг что-то вдруг взорвалось у Андрея внутри. Одним рывком он поднялся на ноги и стряхнул с себя непонимающих, что происходит, стражей. Андрею ни разу еще не доводилось испытывать одновременно ту силу, которую способны придать его телу задействованные имплантанты, усиливающие мышечный тонус, и стимуляторы психомоторной деятельности. Его сознание не успевало даже следить за тем, что совершало тело. Оно фиксировало только завершающие фазы отдельных движений, встающие перед глазами, словно стоп-кадры в кино. Он слышал, как хрустнули лицевые кости стража, когда он ударил его кулаком в переносицу. Удар оказался настолько силен, что левый глаз бедолаги вылетел из глазницы и повис на красном шнурке зрительных нервов. Удар локтем назад, и второй страж, хватая перекошенным ртом воздух, упал Андрею на плечо. Обхватив его руками за шею, Андрей швырнул тело туда, где отбивался от двух насевших на него стражей Шагади. Еще одного противника он сбил, просто ударив его тыльной стороны ладони по лицу. Другой успел сориентироваться и направить в его сторону ствол винтовки. Андрей в прыжке упал на землю. Три выстрела грохнули один за другим. Оттолкнувшись ногами от земли, Андрей откатился в сторону и, изогнувшись в прыжке, вскочил на ноги, одновременно занося руку для удара.